дорогой наш Никита Сергеевич, вот было время.
А давайте Млечина поздравим Стефи.
Ну, с этого и начнем.
Да, давайте. Дорогой товарищ Млечин.
Поздравляем вас. Дорогой наш Леонид Михайлович.
Дорогой наш Леонид Михайлович, поздравляем вас.
Спасибо большое.
Заслуженной наградой.
Спасибо. Сейчас заслуженной не знаю, но спасибо большое.
Награда нашла героя.
Да, это все-таки
приятно. Причем я думаю, что здесь особая заслуга господина Млечина в том, что он получил Тэффи в очень остром соперничестве. Ни много ни мало с фильмом Парфенова про Гоголя, между прочим, который тоже наделал.
Это просто невероятно великодушие моих коллег. Спасибо.
То есть даже Гоголя победил.
Победил Гоголя. Со своей историей.
Ну вот, поэтому сегодня мы решили продлить наше общение с Леонидом Млечиным в программе «Дорогой наш Никита Сергеевич». Мы в прошлой передаче пытались проследить путь нашего героя до сентября 1953 года, но вот на войне остановились и как-то не успели поговорить, потому что, как я понимаю, вот Леонид нам сказал, что важнейшая часть жизни была как раз после войны, да, когда на Украине он работал и в Москве.
Самое главное — это Москва.
Да.
Все-таки с 49-го, да, по 53-й год.
Это Украина
когда
тоже.
Украина,
во всяком случае, точно.
Но про войну-то надо все-таки сказать. Политрук, в основном, политическая была работа его,
ну,
да?
Безусловно.
Вы знаете,
да? Тут...
Он был членом военного совета фронтов,
я бы сказал.
Фронтов разных на протяжении всей войны. Единственный из членов Политбюро. А почему? Потому что он остался без работы. Ведь Украина была оккупирована. И хотя Совнарком Украины, ЦК украинские существовали, хотел сказать, в эмиграции, в эвакуации, но работы не было, поэтому он единственный до 1944 года, до освобождения Украины, был все время на фронте, единственный членов Политбюро. Другие тоже получали периодические назначения, но Сталин их возвращал, а он все время на фронте. И должен вам сказать, что это не так все было просто, хотя член военного совета фронта, конечно, вроде бы как не рискует своей жизнью, но это не так. Вот сейчас опубликовали записки у личного пилота Цыбина, который вел такой маленький дневничок. Там взлетели, сели. Так вот там все время, чуть ли не каждая третья запись. Значит, из-за погоды истребители сопровождения отвернули и вернулись на аэродром взлета. А мы сели. То есть даже просто такие были условия посадки, что истребители, это, не, так сказать, не такие не слабодушные ребята, боялись садиться. А Цыбин его сажал, и Хрущев не боялся этого. Он рисковал жизнью, по существу. Член военного совета фронта, наверное, надо нашим слушателям молодого поколения объяснить, что это такое. Сталин ввел такой порядок, невиданный для истории военного искусства, когда приказ командующего армией или фронтом не был действительно без подписи комиссара, условно говоря. То есть он назывался в годы войны членом военного совета. Членом военного совета, как правило, были профессиональные партийные работники. Но, естественно, Хрущев не разбирался в военных делах. Но если ему командующий фронтом, точнее, обычно начальник штаба, не объяснял замысел операции и не объяснял, что он ее с генеральным штабом согласовал, и что товарищ Сталин, верховный главнокомандующий, дал на это добро, он подписи не ставил и ничего не мог.
А какая-то ответственность была вот за эту
подпись? Естественно, естественно. Член военного совета...
То есть это была такая, это было такое, если хочешь, то, что у нас потом из мирное время называлось партийное руководство.
Партийное руководство,
в случае,
да.
Партийное руководство военной деятельности.
Член военного совета отвечал вместе с командующим. Член военного совета Крымского фронта Мехлис ответил хуже, наверное, даже, чем комфронта за потерю Крыма. Так что это все висело.
На Хрущеве тоже есть несколько поражений. Но есть и победы. Да? Ну, во-первых, Харьков, конечно, самая такая, наверное, 42-й год, да. Но, кстати говоря, и 41-й тоже.
Знаете,
да, Киев.
Ну,
Киев.
Он в то время был на Украине, работал.
Нет, почему? Он был членом военного совета, когда во время Сталинградской битвы, да, он все-таки на его счету победа под Сталинградом.
Ну, вопрос о том, в какой степени победа или поражение можно приписывать партийному руководителю, который, конечно, не разбирается в военных делах, это сложный вопрос. Я думаю, что за поражение 42-го года несут ответственность верховный главнокомандующий и генеральный штаб в первую очередь, естественно. и командующий фронтом. Ну что Никита Сергеевич, естественно, пытался поддержать своего командующего фронтом как в победной, так и в пораженческие ситуации, это естественно. Я просто, знаете, еще, может быть, вот рассказать такую историю, вот чем он на самом деле занимался. Значит, в какой-то момент у будущего министра обороны, маршала Малиновского, который в ту пору командовал второй армией, Родион Яковлевич Малиновского, убежал, исчез адъютант, и стали подозревать, что он перебежал к немцам, а потом застрелился член военного совета, ваш однофамилец Ларин. Причем он оставил записку, которая была доложена наверх Сталину, потому что вместо слов «Да здравствует Сталин» было «Да здравствует Ленин». И товарищи Сталин так хорошо доложили. И Сталин пришел к выводу, что, вероятно, там что-то не так. Значит, адъютант убежал к немцам. А подозрительный член военного совета, они были друзья с Малиновским издавна. И Сталин решил Малиновского убрать, и прямая дорога ему была в НКВД. Хрущев вступился за Сталина. Вот сейчас опубликовали...
За Малиновского.
За Малиновского, извините. А Хрущев вступился за Малиновского, и тогда Сталин под его ответственность Малиновского оставил. Написал ему записку. Записка, кстати, странным образом сохранилась. Что тогда ты, ну не ты, естественно, а вы, поезжай-ка в армию Малиновского, будь там у него, и следи за ним. Возьми с собой несколько хороших особистов. И присматривай, что там и к чему. На всякий случай сказал, присмотрись к генералу Крейзеру, в случае чего заменим Малиновского, значит, героем Советского Союза Крейзера. И Хрущев провел много месяцев в армии Малиновского, неотлучно, будучи членом военного совета фронта, он бросил там дела, сидел у Малиновского, и все время докладывал Сталину, что Малиновский замечательный командующий, верный человек, настоящий коммунист, преданный патриот и так далее. И они сдружились с Малиновским, и Хрущев
потом,
считал...
После снятия, кстати говоря, Жукова, Малиновский стал министром обороны.
Совершенно верно. Хрущев сделал Малиновского министром обороны, просто расскажу уже историю, это она очень любопытная, и уже он считал, что Родион Яковлевич, конечно, это верный, настоящий друг, которого он спас вообще от всего, возможно, от смерти. Ну, маршал Малиновский не только присоединился в 64-м году к заговору против Хрущева. Ну, ладно, это, так сказать, политика. Но что меня потрясло, 7 ноября 64-го года, через полмесяца после того, как Хрущева вышибли, на приеме по случаю праздника Малиновский подошел к китайской делегации во главе Джоу Энлай и сказал им: вот теперь, когда мы своего дурачка Хрущева выбросили, вы своего дурачка Мао тоже выбросите, и все будет хорошо. И знаете, я поражаюсь по сей день, человек, которого Хрущев спас, в прямом смысле спас, и Малиновский знал об этом, вот так отозваться, дурачок. Ну, такой эпизод.
Это многие. Кстати говоря, там Жуков тоже не очень хорошо отзывался о Хрущеве, после того, как они, разумеется,
после
да.
Того, как...
Но вообще история войны, если раз мы говорим о войне, история войны вообще интересное дело. Ведь начало 50-х годов, когда умер Сталин, когда Хрущев приходил к власти, да, еще не было такого понятия история войны. Война была вот-вот. Да, еще это не... все люди были свидетелями всех тех событий, которые в 40-е годы разворачивались. Так вот, тем не менее, вот история войны, все-таки употребим это словосочетание, очень активно использовалась Хрущевым при развенчании Сталина в 56-м году. Да? И, как, собственно говоря, и все наши начальники, та история войны, которая в очередной раз была переписана при Хрущеве, она сразу она возносила катурны, ставила самого Хрущева.
Но это так каждый поступал.
Это каждый поступал.
Ну, вспомни «Малую землю»
это очень интересная вещь. Я просто нашел такую статистику. Значит, три тома истории Великой Отечественной войны в 61-м году были изданы. Значит, там, где рассказывался о событиях, значит, начало войны до Курского сражения, до 43-го года. Значит, имя Хрущева упоминается на 96 страницах, имя Сталина на 85, Рокоссовского на 16, Конева на 10, а Жукова на 11. То есть Хрущев был самый там цитируемый военачальник военного периода, потому что писал в 61-м году. Когда, мы помним, когда пришел Брежнев, то «Малая земля» стала вообще центральной событием всей войны.
Нет, а роль Сталина в революции тоже давайте все-таки вспомним. Ну что, это естественно.
Игры эти исторические, они были ужасные.
Ну давайте дальше пойдем, а то опять не
успеем. Но Жуков, так сказать, не взлюбив Никиту Сергеевича после того, как они как сказать, поссорились, мягко.
Ну, после того, как Хрущев его выставил, да.
Вот, вот именно. Значит, у него там тоже есть, там был лакированный, и Жуков писал про это, лакированная эта история. Я считаю, что в этом отношении описание истории, хотя тоже извращенное, но все-таки более честное у немецких генералов. Они правильнее пишут. А вот у нас история Великой Отечественной войны абсолютно неправдивая. Кстати говоря, вполне к сегодняшнему дню применимо это. Вот. А по поводу Хрущева он, значит, говорил, а самое главное, умалчивается. Он же, Хрущев, был членом военного совета. Меня можно ругать за начальный период войны, это говорил Жуков. Но 42-й год – это не начальный период войны. Начиная с Барвенкова, Харькова, до самой Волги докатился, и никто ничего не пишет. Они вместе с Тимошенко драпали. Привели одну группу немцев на Волгу, а другую группу на Кавказ. А им были подчинены Юго-Западный фронт и Южный фронт. Ну и так далее.
Ну, не совсем справедливо, потому как, что...
Безусловно.
Вырабатывались,
да,
на известном, безусловно, совещании у Сталина, и Сталин настоял на том, что 42-й год должен быть годом наступления, и никто не осмелился ему противоречить, и Жуков не осмелился ему противоречить, и пошла эта новая череда поражений, которая привела к приходу немцев на Волгу, это правда.
Но, тем не менее, все-таки, да, Киев и Харьков все равно все-таки оставляют на его совести. Я вот сколько почитала всяких документов.
Думаю, что это несправедливо.
Везде один из виновников даже так называют.
Но он не командующий. Конечно, без его подписи ничего не происходило, но и подпись-то он ставил после того, как получал распоряжение из Москвы. И вот ответственно вместе с другими. Но это тот вопрос, который мы с вами задавались, об ответственности всех членов сталинского руководства за то, что...
Надо вообще говорить об ответственности режима.
Ответственность, ну, знаете, это так. Есть понятие, можно говорить, понятие коллективной ответственности сталинского руководства, но я бы уточнил, что каждый из них, в общем, виновен в своем. И вот,
своя,
ну, знаете,
доля.
Кто убивал, кто при всем присутствовал, кто этому аплодировал, а кто был вынужден молчать. Надо каждому по справедливости. Воздайте, в этом списке Хрущев, в списке, так сказать, на скамью кандидат, на скамью подсудимых, будет не на первом месте.
Давайте дальше пойдем. Я так понимаю, что во время войны он уже был назначен на Украину.
Он сохранялся в должности первого секретаря ЦК Компартии Украины и председателя Совнаркома. Конечно, сохранялись за ним все эти... Просто в 44-м году, как Киев освободили, так он туда вернулся, приехал. Вот сейчас можно прочитать его выступление на активах городских. Конечно, Киева не было. И он должен был... Республика должна была восстановиться, и он что мог... Надо сказать, что, в общем, все они тогда там работали в той степени, в какой они могли, и они это восстанавливали. Но там были сложные политические вопросы. Между прочим, Никита Сергеевич приложил свою руку к тому, что территория Украины невероятно увеличилась, потому что...
За счет чего?
За счет Польши. За счет Польши. А пытался еще и за счет Белоруссии. Отсюда давний спор между Хрущевым, Пономаренко, тогдашним белорусским руководителем, и между двумя этими республиками, которые очень сильно не ладили и в последующем. Соперничество двух. Белоруссия меньше, она, Хрущев, так сказать, от них пытался все время что-то отрезать. Произошла большая такая рокировка с поляками. Значит, часть территорий польских отошли Украине, и большое переселение народа происходило. Вот это была страшная история. Потому что вспыхнули все вот эти противоречия, все именно ненависть между поляками и украинцами. Ведь Западная Украина до 17 сентября 1939 года находилась под управлением Польши. А поляки плохо относились к национальным меньшинствам, и украинское национальное движение в ту пору было исключительно антипольское, и Бандера это ведь прославился организацией убийства польского министра внутренних дел. И в годы войны, в момент ухода немцев, украинцы, украинские националисты убивали поляков в огромных количествах. Речь идет о десятках тысяч людей. Потом, соответственно, поляки стали вышибать украинцев. Было подписано соглашение между Хрущевым и главой временного польского правительства Осупко сейчас не выговорю, да. Значит, и польским руководством. Особкомаровский, господи. Ну, о взаимном обмене населением. Значит, поляки должны вернуться на территорию Народной Польши, украинцы вернутся на территорию Украины. Украинцы не хотели выезжать с территории Польши. Ну, как-то бросить свою деревню, землю, это все. Поляки окружали деревню войсками, давали несколько часов и просто депортировали украинское население. Украинская интеллигенция на тех территориях, которые не хотела уезжать, отправлялась в Освенцим, освободившись от узников. И там некоторое количество поляков было убито, украинцев было убито поляками. Это была страшная
история. После освобождения.
После освобождения уже это были народные, это были коммунисты. Польские коммунисты, значит, так вот расправлялись с украинским населением. А украинские националисты нещадно расправлялись с поляком, убили генерала Кароля Сверчевского и так далее. Это было страшно. Это была бойня.
То есть вот в эту вот бойню он попал, получается.
Он, да? Ну, он соучаствовал в этой истории. Потому что обмен населением и обмен, и переход территории из одной руки в другие, это делалось как раз Никитой Сергеевичем. Вот. Потом он занимался борьбой с украинским националистическим подпольем. Я не уверен даже, что сейчас наши слушатели представляют себе масштаб этого сопротивления.
Но в Западной Украине вся... бандеровцы ходили по лесам еще много
вся
лет.
Вся Западная Украина была против. Вот надо формулировать это так. Там число убитых бойцов украинской повстанческой армии идет на десятки тысяч. Борьба с ними заняла примерно 10 лет. Они были уничтожены только благодаря совершенно драконовским мерам. Поголовной переписью населения, введением коллективной ответственности, высылкой семей тех, кто ушел в лес, массовой ответственностью деревни за все, что происходит в этой деревне. Это меры были драконовскими и чудовищными. Но, правда, надо ни слова, естественно, при этом не может прозвучать доброго в адрес украинских националистических организаций, потому что это были бандитские, чудовищной жестокостью проводившиеся операции. Они убивали людей, убивали невинных людей, убивали всех, кто
хотя
был...
они проводили операции против советских деятелей,
партийных убивали деятелей. Нет, они убивали учителей, медиков, председателей колхозов, они убивали всех, кто не снизил.
И там такая параллельная война. Нашла все время.
Была настоящая кровавая
война.
И тяжелая.
Партизанская война.
Да, и надо понимать, что вся Западная Украина была против. И когда потом он заводделом был ЦК Компартии, секретарь ЦК говорил, он здесь был потом заводделом ЦК КПСС, КАПТО, говорил, а и что, я в юности мальчиком тоже бегал в лес, носил продовольствие. Этим самым ауновцем все было.
А кто рядом с ним был в это время?
Вот это еще тоже очень интересный вопрос. Значит, Никита Сергеевич за годы работы на Украине воспитал целое поколение украинских партийных работников, которые потом, по мере его карьерного роста, распространились, в хорошем смысле этого слова, по всей стране. И выходцы из украинской партийной организации стали играть решающую роль в жизни нашей страны. Ни одна партийная организация, ни московская, ни ленинградская...
Все так было, Лёня.
Нет, это
потом
именно после
при Брежневе днепропетровцы.
Нет, это были, это и были, да. Сам Брежнев выращенный Никита
Сергеевич. Сейчас питерцы.
Никита первый это сделал. Никогда до этого и после того украинская партийная организация не играла такой.
Ну, потому что не было украинца во главе страны.
То есть, по сути, там уже формировалась его команда. Можно так сказать?
Да. От тех людей, которые с ним работал.
Свою команду начинает продвигать.
После, конечно, 1953 года он продвинул очень хорошо, не знаю, заняли ключевые роли. И Украина стала играть особую роль, такую более важную, чем, может быть, она должна была играть. Я думаю, что эти настроения в последующем и привели к ощущению, так сказать, такому сепаратистскому, что, в общем, это тот самый главный и так далее. Во всяком случае, соседние партийные организации, белорусы, например, очень переживали, что они задавлены украинцами, ничего не могут сказать. И, значит, партизаны только на Украине, а не в Беларуси. Хотя в Беларуси,
интересно,
в первую очередь,
а есть какая-нибудь статистика по погибшим вот именно вот в этой войне, в гражданской?
Нет.
Там огромные цифры. Там огромные, только арестованных ауновцев больше 100 тысяч. Это только арестованных. Высылали десятками тысяч, и Никита Сергеевич в этом принимал участие. И тут не скажешь, вообще говоря, тут невозможно сказать, кто был прав, кто виноват, потому что она была жестокая с обеих сторон. Ауновцы убивали, значит, надрезали горло, но работники Министерства госбезопасности действовали также страшно жестоко. Эти ложные бандбоевки, когда, значит, приходили в деревню чекисты, выдавали себя за ауновцев, хватали людей, говорят, рассказывай, что ты информатор МГБ. Угу. А он говорил, да нет, я на самом деле сам же ношу в отряд там и все прочее. Его тут же кончали. Или, наоборот, приводили в район, значит, фабриковали дело и отправляли.
Кстати говоря, поскольку мы о войне говорили, немножко еще вернемся, поскольку начали говорить о партизанах, что, так сказать, в официальной биографии Хрущева в военные годы написано, что организатор партизанского движения на Украине. Да?
Просто там, по партийной должности.
Ну да, естественно. Да, партийная должность. Хотя действительно партизанское движение было в основном, конечно, в Беларуси.
Ну, Беларусь, оно было более искренним, если мы скажем так, никого не обижает.
Как он мог быть организатором партизанского движения, будучи членом военного совета фронтов? Да? Мы сейчас прервемся на краткие новости, то есть продолжим беседу с лауреатом ТЭФИ.
Дорогой наш Никита Сергеевич, вот было время.
Продолжаем программу. Напомню, что передачу ведут Виталий Домарский и Ксения Ларина. И у нас гостит сегодня Леонид Млечин. А давайте мы пойдем дальше все-таки, да? Или ты хочешь про партизанское? Давайте дальше вернемся, потому что вот тут в разных источниках указывается такое странное обстоятельство. Вот уже Виталий тоже на это обратил внимание, что в 47-м году его сняли со всех постов. В марте 47-го года на Украине, да? А в декабре опять назначили.
Не со всех. Он лишился должности первого секретаря ЦК Компартии Украины. Это был результат голода тяжелого в 46-м году. Голод поразил и Украину, и Молдавию, где вообще было людоедство. Вообще страшно все было.
Естественно, кстати, в те годы был Брежнев.
Брежнев чуть позже. Нет, Брежнев приехал чуть на его счастье. Он приехал, когда голод, когда голод уже закончился. Он еще был тогда на Украине.
Как это произошло? Это что, какая-то плановая акция опять была?
Нет, там ужасно все. Значит, засуха подряд. Засуха в 46-м году была на всей Европе. Во всей Европе были трудности с продовольствием. На этом был основан план Маршалла. План Маршалла начался с поставок продовольствия в огромных количествах. Из Соединенных Штатов в Европу пошло продовольствие. И это было спасением для континента совершенно после войны разрушенного. Поскольку Советский Союз отказался от плана Маршалла, то есть отказался от всех источников продовольствия, остался один на один с собой. Сталин вообще не хотел слышать ни о чем. Это было в воспоминаниях Потоличева, который тогда был секретарем ЦК, это сказано, звонит ему Сталин и говорит, там из Молдавии люди приехали, ты их прими. А то мне что-то неохота. А Потоличев понял, в чем дело. Те приехали, говорят, у нас голод, люди просто умирают. Там нет точной статистики. Они только после перестройки стали считать. Но там до людоедства, там страшное есть описание. Украина в меньшей степени, но тоже страдала от тяжелого голода. Хрущев тоже просил помощи, за что получил страшную телеграмму от Сталина, что если вы пойдете этим антипартийным путем, дело для вас кончится плохо.
А что значит антипартийный путь? Жаловаться?
Да, конечно. Партийный путь – это решать проблемы и говорить, что все хорошо. Антипартийный путь – это значит вот жаловаться и говорить, что что-то не получается. Причем разослал по всем членам Политбюро и кандидатам членов Политбюро. Это могло быть первым шагом к катастрофе. Весной снял его с должности первого секретаря, отправил туда Кагановича, который работал на Украине, которому Сталин верил. Приехал Каганович и пытался своим административным путем, такая была живая динамо-машина, что-то сделать. Естественно, ничего у него не получилось. И Сталин его через полгода отозвал и вернул Хрущева на эту же должность. Причем, надо сказать, болел довольно долго. Это было
вот именно в этот период, да?
Да, очень болезненно и тяжело для него. И неизвестно, это могло ведь кончиться. Никто же не знал со Сталином, как это будет. Может, пройдет, а может, посадит или расстреляет. Тут ленинградское дело уже началось, которое для нескольких человек закончилось расстрелом, а для других просто жизненной катастрофой. И это были плохие очень годы для Хрущева. До декабря 49-го года, значит, когда он был во Львове, там в Лесотехническом институте был вечер памяти Ярослава Галана, писателя, убитого украинскими националистами. Вдруг, значит, звонок из Москвы, его соединили по ВЧ. Сталин сказал, когда вы можете быть в Москве? Он говорит, ну вот завтра могу выехать. Выезжайте, сказал Сталин, повесил трубку. Ни здрасте, ни до свидания, ни объяснений. И Хрущев-то вспоминал, что он был в ужасе, потому что предполагал, что это... Ну, позвонил своему дружку Маленкову. Маленков его успокоил, говорит, поезжай, новости хорошие. Сталин 3 месяца отдыхал. Вернулся 7 декабря 49-го в Москву и сразу занялся кадровыми делами. Значит, дело в том, что пока он отдыхал в октябре, на его имя поступило анонимное письмо. Донос на тогдашнего первого секретаря Московского обкома и горкома Георгия Попова. Причем донос был такой зубодробительный. Попов подминает под себя власть. В его окружениях люди поднимают тост за нашего за будущего вождя партии товарища Попова, значит, ни с кем не считаются и так далее. Письмецо такое, с ошибками орфографическими переслали, естественно, значит, куда отдыхал товарищ Сталин. Оттуда он где-то в середине октября написал Маленкову и другим, что вполне возможно, это же поразительно, что письмо, значит, придуманное, потому что там нет фамилии. Но факты, о которых там пишут, говорится, мне знакомы. Поэтому, значит, нужно собрать комиссию.
Забраться.
Да, совершенно верно. То есть результат был ясен. Ну, сформировали комиссию, тут же Попов, карьера Попова на этом была закончена. И когда приехал Хрущев и пришел к Сталину, то Сталин ему сказал: так, у нас очень плохо в Ленинграде, начиналось ленинградское дело, и очень плохо в Москве. Вот Попов там и так далее. И, между прочим, тогда от Хрущева многое зависело. Он при желании мог бы устроить в Москве бойню, какая была устроена с ленинградскими партийными кадрами. Он легко мог дать указание состряпать дельца, а заговор какой угодно, и полетели бы головы. Он ограничился минимум. Перетасовали бюро обкома и горкова, освободили секретарей, и все. Сам Попов...
Лёнь, извини, здесь надо объяснить, что тогда не было разделения между обкомом и горкомом.
Ну, первый был... секретарь был обкома и горкома, хотя...
Да, они вместе были. Да. Это МК, Московский комитет.
Нет, МК это именно областной комитет, да. А горком московский, он был под областным. Под областным. Да, поэтому хозяин. Он, раз, значит, ограничились по минимуму. Попов... человек, ну, знаете, бывают такие вот мракобесы, еще до небольшого ума совсем. Ну, вот не повезло человеку. Но при этом безграничных амбиций. Очень молодой человек. Он быстро взлетел в Москве в военные годы, когда хозяином Москвы был Щербаков, известный Александр Сергеевич Щербаков. Мне трудно о нем говорить, потому что у него есть очень два достойных сына, летчик и известнейший литературный критик. Но Щербаков был... как бы мягче сказать, но таким пламенным исполнителем сталинской воли, что даже другим было страшно.
Станция давайте. Метро Щербаковская.
Да, давайте, значит, этим ограничимся. Он взрастил Попова, сам Щербаков умер прямо в праздничный день 9 мая 45 года, и молодой Георгий Попов стал хозяином Москвы, у него закружилась голова. У близких, в том, что был избран секретарем ЦК, близость к Сталину, ощущение власти, он стал министров к себе вызывать, давать указания министерствам. А там есть своя была партийная этика. У министров были свои начальники члена Политбюро. Им не нравилось, что московский секретарь вмешивается в их дела, дает всем указания. Я думаю, что отсюда... И потом, действительно, очень неумный человек, если позволял своим подчиненным кричать: да здравствует будущий вождь партии. А Сталин-то еще живой. Вот этот-то Сталин. Ну, вмешивался, дела с министром тоже не понравилось. Но уж крики «да здравствует вождь партии» ему точно не понравились. И Попов, значит, лишил своей должности. Никита Сергеевич вернулся в Москву во второй раз.
Какая судьба Попова?
А Попов, значит, был отправлен из Москвы, потом при Хрущеве отправили послом в Польшу. И он в Польше, ну, ума бог не дал, и даже, так сказать, катастрофа жизненно не помешала. Он стал полякам объяснять, как и что делать, и главе правительства Болеславу Бероту, которого в Москве очень ценили, сказал, что вы вообще ничего не понимаете, вас даже первый, я бы вам секретарем райкома бы вас не взял. Ну, Берут не выдержал, написал в Москву, ну, что если я не гожусь даже в секретаре райкома, то давайте я тогда ухожу, и все. Ну, и, конечно, в Москве с ума сошли, потому что, ну, кто такой Попов, уже и так ни на что негодный человек, у нас ссорит с Польшей и так далее.
И Попова... И куда его дели?
Второй раз, ну, директором завода его отправили, на этом его карьера...
Но не расстреляли?
Нет, ну, не расстреляли.
Лёня, все-таки вот за какие заслуги Сталин решил его так приблизить и Никита практически вышел, да, вышел на финишную прямую, будем считать, 49-й год, осталось-то всего ничего, да, 4 года.
Вот эти я не зря сказал, что вот он 3 месяца отдыхал, Сталин. Это, значит, это как раз год его 70-летия. Он к нему пришел тяжело больным, уставшим, после инсульта одного, может быть, и двух, с очень сузившимся кругозором, уже мало интересующийся всем. И в том числе мало интересующийся новыми людьми. Он, если обратить внимание на послевоенные годы, здесь такие даже сборники документов, это бесконечно слить, образовать. Он тасует одну и ту же колоду. Назначить, распустить, слить, разъединить. Все попытки в решении вот в каких-то старые стереотипы у него идут. Он вспомнил, ну кто был? Хрущев был. Он возвращает Хрущева себе поближе. Он себя чувствует увереннее вот в кругу каком-то таком привычном. При том, что потом в какой-то момент он, видимо, предполагал с кем-то и расстаться. Но четыре человека, Маленков, Берия, Булганин и Хрущев, остаются с ним до последнего дня. Они, кстати, были последними его гостями 28 февраля 1953 года. И с этими людьми он имеет дело. Это не означало вовсе, что любимчик — это все хорошо. Нет. Хрущев...
А Молотов не входил?
Нет, нет, нет. Молотов был кандидат, судя по всему, на дальние вылет. Края. Это в лучшем случае. Значит, поскольку Хрущев очень интересовался сельским хозяйством, он когда вернулся, ему, кстати, тогда достаточно доброжелательно Сталин сказал, ну, хватит вам уже быть украинским агрономом, займитесь московскими делами. Он стал заниматься областью. Московская область была в ужасном состоянии, развалена, в опустевшие деревни. И Хрущев затеял та идея, которая у нее потом будет проявляться, селить. Ну что, если в деревне никого не осталось? Ну, селить их в большую деревню, создать более комфортные условия и дать ей возможность работать. И он опубликовал в «Правде» большую статью вот о селении. Ну, он прислал статью, член Политбюро, ее напечатали. А дальше то ли Сталину доложили хорошо об инициативе, которая не была одобрена, то ли Сталин сам прочитал, ему не понравилась инициатива. Короче говоря, Сталин разозлился. Следующий номер «Правды» вышел с заметкой, что по ошибке редакции не было написано, что статья в дискуссионном порядке. А Хрущева начались гонения тяжелые. И это достаточно долго продолжалось. Он тоже, знаете, любимчик, а все время хождение по тонкой нити. Знаете, по проволоке, и шаг в сторону,
ну,
и полетел.
А вот это, простите, эта пятерка, вот, которая четверка, она не менялась уже до смерти Сталина?
Ну вот эти четыре человека продержались до последнего. Хотя, вы знаете, тоже отдыхал в последний раз, когда Сталин на юге, вызвал к себе Булганина и Хрущева. Сталину скучно было. Было скучно одному. Он вызвал, и вот днем, естественно, утром он спал, увидел Булганина, смотрит на него и говорит: «А вы кто?» И Булганин обмер, он думал, что, может быть, Сталин что-то. Говорит: «Я Булганин». Ну, понимаете, пожилой человек с нарушениями, видимо, мозгового кровообращения, что бывает с людьми, лечили его, естественно, плохо на том уровне, какой был медицины тогда, диагноз, может, не совсем точно.
В это время уже наверняка велись разговоры о преемнике. Да? Да. Не публично, конечно, а друг с другом. Никогда?
Ну, за слово в будущее вождь партии, только что упоминавшийся Попов, лишился всего. Карьеру многообещающую рухнул.
Так, в кулуарах.
Что значит в кулуарах? Я вам скажу, а вы завтра доложите. Вот а мне Никита Сергеевич сказал, что он вот видит следующим того-то.
Ну, каждый же понимал, что осталось немного.
Понимал один наедине с собой, в подушку. Жене боялся сказать, потому что подслушивали дома. Жук, он говорит, дома подслушивались. Вот разговоры, если он же жене что-то вечером говорил. Кстати, знал, что его подслушали. Точно совершенно разговоры. Такие, какие ведутся, когда знаешь, что подслушивают. Никаких разговоров. О чем вы говорите? Когда я сейчас читаю, что они его там убили, отравили, еще-то мне смешно. Они боялись. Министр госбезопасности Игнатьев, когда ему сообщили, что со Сталиным что-то, он туда приехал, он в дом боялся войти. Он боялся войти. Ведь что произошло? Значит, со Сталином случился удар. Ну, он всегда поздно выходил, но тут уже вечер.
Охранники. То есть целый день.
Провалялся.
А почему в течение целого дня никто не зашел?
А потому что он спал до обеда или даже позже. А тут уж совсем поздно. Ну, не выдержал, охранник взял документ, как будто свежий, и вошел. Видит, он лежит на полу. Они его переложили на диван, и по инструкции звонят Семену, значит, Денисовичу Игнатьеву, министру госбезопасности. А им что министр говорит? А что вы мне звоните? Звоните Маленкову. Он от ужаса. Звонят Маленкову. Маленков говорит: а что сейчас, товарищ Сталин? Они говорят: ну вот лежит на диване, вроде спит. А ну так и что вы тогда? Потому что
а
они
он уже был мертвый.
Нет, ну он еще был живой. Они боялись. Ну вот они
приедут. Ты же врача не вызывают.
Нет. А понимаете, в чем? Они же боялись. Вот они приедут, войдут. Товарищ Сталин откроет глаза и скажет: а вы чего вошли? Он там в почтанниках лежит. Вы что вошли? Да им страшно было. Вдруг Сталин увидит. что они посмели войти к нему в спальню.
То есть не врача не вызвали?
Нет, только на следующий день, когда стало ясно, что за сутки он так и не пришел в себя и ни слова сказал, тогда они стали вызывать врачей, между прочим, врачи были уверены, что всех арестовывают, потому что никому ничего не говорит, и привезли большое количество, и все члены политбюро приехали. Один не решился, все четверо они прибыли туда, потом еще и другие приехали. Никто не решался взять на себя ответственность, им страшно было. И когда в какую-то минуту им показалось, что Сталин открывает глаза, на колени же упали. Это же действительно так, им так они страшно было. Вот убили его, боже мой. Да боялись они его, пока он уже совсем не отошел. Вот ту минуту началась у них другая жизнь.
Знаете, сейчас все-таки вернемся к карьере Хрущева. 52-й год. 19-й съезд.
19-й съезд, да, вот
Хрущев выступает на съезде.
Ну да, он там поправки к уставу, еще что-то такое. Боялся очень, он тревожился.
Там какая у нас повестка была, давайте напомним.
Ну, программа, значит, переименовали партию, программу, новый устав изменили, да. На самом деле ничего. Если почитать материал 19-го съезда, это совсем тоска. Сталин не смог с отчетным докладом выступить, выступил Маленков. Сталин только небольшую там о международном положении произнес речь. Это, знаете, он уже в стадии какого-то умирания по существу был, такой последний всплеск, а потом жизнь замирает, и он уже только делами госбезопасности занимался. Вот единственное, что теплило своего этому умирающему мозгу, что надо еще кого-то посадить или уничтожить. Этот последний с этим, видимо, и умер. И съезд первый из послевоенных времен, с довоенных времен, в нарушение устава не собирался, если неохота ему была, а тут собрал. Собрал, я так понимаю, и так историки полагают, молодой поросль он взрастил. Значит, он упразднил политбюро, вдруг к изумлению, никто не ожидал этого. Создал президиум ЦК, бюро президиума ЦК, не упомянутое в уставе партии, и по списку вытащил на пленуме ЦК, вытащил из кармана список, который никто не видел, сам составил. Значит, вот нового руководства партии назвал имена, которых никто не знал. Так вот Леонид Ильич Брежнев оказался секретарем ЦК и кандидатом в члены президиума. Ну, Суслов уже был известен, уже был секретарем ЦК, в внешнеполитический отдел
возглавлял. Это с чьей подачи все произошло?
С его собственной. Это была его собственная инициатива. Сам Иосиф Виссарионович, он предполагал, так мы можем думать, так серьезные историки думают, что он намеревался устранить старшее поколение таких людей, как Молотов и Микоян, и на этом пленуме, первом после съезда организационном, он же их топтал ногами. Он предъявил им такие обвинения, что были бы Молотов и Микоян менее, знаете ли, крепкими, их бы мог удар там хватить. Они выходили, каялись, плакали. Молотов говорил: «Я вас ученик». Остальное обрывал, говорит: «Мы все ученики Ленина». И казалось, и не сочтены. А потом он ввел в президиум Ворошилова. А потом спрашивают этой четверки: а как Ворошилов сюда пролез? Это английский шпион. Вам смешно? А их ужас охватил. Значит, он их перестал приглашать на дачу. Они по первости пытались ездить, но Сталин не хотел их видеть. Значит, он перестал. Микоян, Молотов, Ворошилов, все эти люди были в опале. Без дела мне помощник Молотова рассказывал, что, говорит, было страшное зрелище. Приезжал Вячеслав Михайлович на работу. Читал газеты, читал ТАСС, а работы нет. Сталин не звонит. А раньше они же просто сидел в кабинете Сталина, целыми сутками не вылезал. Работы нет, ждет, жена арестована. И неизвестно, что будет, и какое дело, что ты понимал, что арестовали не ее, а это к нему.
И от всякой информации просто блокированные.
Да, да? Ничего не знала. И, значит, вот это только четверка. Значит, Берия, Маленков, Булганин и Хрущев продолжают ездить к Сталину. Сталин почти не проезжает, значит, на работу. Сидит на даче, ночь его все удлиняется, соответственно, вернее, ночь съедается, сидит допоздно. Ему то ли страшно, то ли скучно. Но в одиночестве полным человек. Значит, они приезжают, как бы ужинают, среди ночи едят. Посмотрите, на кого они были похожи. Пузатые все, тяжелые. Но при таком образе жизни. И после 12 они начинали обедать. Сталин назвал обедом. Пойдем пообедаем. Что они обедали с 12 ночи. В чем, конечно, ели неумеренно и тяжело. И Сталин там все еще во власти своих представлений говорил: ну-ка там попробуйте, ну-ка вот, Никита, вы там попробуйте вот это вкусное что-то. Боялся первым есть. Ну, попробуй, то он тоже ел. И так далее. Ну ужасно. Берия говорил: ну, давай-ка ты, Лаврентий, там попробуй, вино прислали мне домой. Ты попробуй, ты специалист у нас, значит, отхлебнет Берия.
Оцени.
Да, но это все продолжалось. И вот там они продолжали что-то решать. Страна остановилась, потому что ничего не происходило. поскольку вертикаль власти полная, а сверху не приходит никаких сигналов. Они потом нашли на даче полный стол, завален пакетами со срочными бумагами, которые они посылали, чтобы Сталин подписал, а он даже не вскрывал уже. Значит, жизнь в стране остановилась. И все ждали, и ничего не... Эти хоть видели, что он как-то остановился, вообще не понимала, что к чему. Жизнь замерла.
Ну хорошо, замерла, Лёнь, но все-таки смотри. Все-таки были такие громкие дела. Но это же дело врачей, скажем. Вот что, без сталинского добра не могло быть.
А я говорю, что единственное, чем занимался Сталин последние месяцы своей жизни, делами госбезопасности. Он вел себя как старший следователь по особо важным делам. Есть документ. Значит, он говорил, кого арестовать, какие задавать вопросы, какие предъявлять обвинения.
То есть только в этой сфере он...
Только этим он занимался. Вызывал к себе новых людей, он назначал в МГБ. Вызывал с ним беседы, натаскивал их. Как вести процесс. И, значит, вот на важнейших заседаниях в декабре, когда решался вопрос о деле врачей, это одновременно был вопрос о перестройке работы деятельности госбезопасности. Он тогда говорил, что это не надо, нам белоручки не нужны. А это значит, нам нужны коммунисты, которые способны пойти на все. Задачи ставили серьезная диверсионно-подрывная работа на территории блока НАТО, полная перестройка работы и так далее. Вопрос, видимо, стоял о каких-то серьезных, крупных политических, возможно, или процессах открытых, или тайных в стране, жертвами которых, вероятно, здесь мы вступаем на почву только предположений, стали бы и его соратники, недавние соратники руководства.
Ну вот смотрите, возвращаясь к этой четверке, у всех были равные шансы? Или можно было что-то тогда предположить?
Ну, думаю, что Никита Сергеевич оказал шансов никаких, потому что старшим был, естественно, Маленков, который давным-давно как бы был вторым человеком, и через него все шло, и ему Сталин говорил, что должно быть делано. Рядом с ним был самый такой динамичный, энергичный и, возможно, самый такой толковый.
Самый интриган. Да,
Лаврентий Павлович. Конечно. Он очень толковый, потому что человек без ограничений, без догм. Готовый на все, самый энергичный. А Булганин был...
Булганин я поставил бы на четвертое место.
Булганин был никакой.
Третье, четвертое делили Хрущев и Булганин.
Булганин был никакой. Он понадобился Сталин для того, чтобы держать в кулаке военных. То есть, поставив Булганина, штатского человека, министром вооружений, вооруженных сил, он, ну, в общем, плюнул в лицо военным, потому что это было для них оскорбление. Он военных боялся. Он боялся жить. Это, кстати, тогда и Хрущев это чувство перенял, страх перед Жуковым, страх перед военными.
Он использовал Жукова, а потом, в общем, так же...
Да, быстро расстался на первом же повороте. Как только создалась возможность, он расстался с Жуковым, потому что помнил от Сталина, что с военными опасно. И вот Булганин был таким...
Сталин очень боялся, кстати говоря, не только там высшего офицерского состава.
Вообще военных
боялся. Вообще военных, особенно тех, кто прошел войну и дошел, кстати говоря, до Европы. Вот этих вот лейтенантов, которые возвращались с войны, которые видели другую жизнь, пусть и в таком виде ее разгромленном, полуразгромленном, да, он их очень боялся. И он вообще...
Я думаю, что Сталин кто проецировал на себя и думал, что вот если бы он был на их месте, а у него в руках были вооруженные силы, что он быстро бы пришел к власти.
Ну вот смотрите, труп и четыре человека. И что вот интересно происходит в этот момент?
В эти дни, когда они узнали, что... Когда им врачи практически сразу сказали, что шансов нет.
Они уже понимали все.
Они уже это понимали. Тем не менее, я говорю, что в какой-то момент, когда он глаза открыл, на колени там бросились. А когда стало ясно, что все, у него выйдет... Он еще был... Еще смерть не была диагностирована. Они уже в его кабинете собрались.
Они все время там находились все это время?
Они ездили. Нет, они дежурили по очереди над сталинской дачей. Когда все стало ясно, они все ее бросили, помчались в сталинский кабинет, и там провели, значит, заседание руководства, на котором сказали, что, в общем, будем работать без товарища Сталина. И быстро новые назначения. Они ликвидировали до бюро президиума, сняли с должности тех, кто им был не нужен, и распределили власть между собой. Главой правительства и председательствующим на заседании президиума ЦК стал Маленков, и он воспринимался как преемник.
Потому что, извините, потому что Сталин был председателем Совета Министров.
Совета Министров, да. Ну, Сталин был одновременно секретарем ЦК, да. Но он... дело в том, что Сталину было совершенно все равно, как оформлять свои решения. Ну, существовал во время войны Государственный комитет обороны. Есть работа о Государственном комитете обороны. Его не было. Это было просто название. Сталин подписывал так решение ГКО. Но он мог писать какого? Решение ЦК, решение Совмина. Какая разница? Это был просто Сталин. Ему было все равно. Я думаю, что от общения, поскольку он занялся большой политикой, он стал встречаться с иностранцами, встречался с ними в роли, конечно, главы правительства. И постепенно ему стало представлять, что глава правительства, да ну и важнее. И он действительно сократил аппарат партии, особенно после смерти Жданова. Там разогнал каких-то людей, разделил. Значит, все управление страной реальное в руки Совмина, а ЦК партии такая идеологическо-кадровая работа. И казалось, что как главная точка это Совет Министров. Туда, значит, Георгий Максимилианович и пересел. А первым заместителем, мне правда, несколько первых заместителей, значит, стал Берия. Они вернули Молотова на пост министра иностранных дел. А Булганин остался, значит, министр
военных.
А Хрущеву оставили партию, которая в тот момент партийный аппарат был далеко не самым главным и не самым важным. Ну, кто-то же должен заниматься с этими партийными делами, пропагандой. Там на каком-то, на какой-то встрече с венгерским руководителем, тогдашнему вождю Венгрии, Берия сказал, ну, партия пусть там идеологией, пропагандой занимается, а власть должна быть среди министров.
В те минуты даже не могло, в голову не могло никому прийти, что следующим руководителем страны будет Никита Сергеевич.
Они сами его не рассматривали как соперника.
Я думаю, что сам Никита Сергеевич в ту минуту не предполагал, что он станет руководителем.
Ну что же, о том, что было дальше.
В следующих
наших рассказках. Спасибо большое, Леонид Млечин.
Я думаю, что к окончанию нашего сериала, дорогой наш Никита Сергеевич, Млечин уже будет трижды лауреатом.
Дай бог. Спасибо,
Леонид.
Спасибо, до встречи.
Дорогой наш Никита Сергеевич, вот было время.
Эхо Москвы 73820КВ 91.2 в диапазоне FM.